И мы закончим наш семинар последней группой даров знамений. Я вам должен сказать, я не специально, где-то, может, и специально оставил все эти дары под на самый конец. Что мне хочется, чтобы вы увидели богатство тела Христова, прежде чем начнете из-за волос выдирать друг другу волосы. А вот как говорят, по волосам сразу видно, кто где и кто. Дар чудотворства, с него начнем. Представлю вам пример. Мы находились в миссионерской поездке по Литве. Однажды после полудня маленький францисканский монастырь пригласил нашу команду провести евангелическое эволюционное мероприятие на местном стадионе. Пришли сотни человек. Мы только установили нашу аппаратуру и хотели уже начать с первой песни, как над этим местом появилось тяжелое темное облако и начался дождь. Один из монахов вышел на подест и начал молиться Богу, не защищаясь от дождя, но ничего не происходило. И тогда Господь положил мне на сердце пойти и взять из рук этого человека микрофон. Я приказал облаком отступить. И через 2 минуты это облако разорвалось, и солнце прорвалось на стадион. И на нашем богослужении покаялось множество человек. Самое главное, покаялись все 24 монаха этого монастыря. То же самое переживание у нас было в ряде других мест. Я в Бишкеке на стадионе проповедую. Иван Христиане Баптисты города Бишкека, или сейчас тогда Фрунзе, организовали эту евангелизацию. Бишкек лежит в котловине. Началась евангелизация, и темное облако навалилось на этот стадион. И Господь положил мне на сердце поднять руку и запретить облакам. Разорвались эти облака, какой-то ветер навалился, и в момент облака исчезли. Произошло чудо. Но подобного рода чудеса или чудотворения известны миссионерам, которые занимаются миссией, в очень многих вариантах. Другой пример. Мы находимся в поездке, контрабандной поездке, везем Библии в Румынию. И 2 машины, мы разгрузили Библии, или выгрузили Библии из тайников, они у нас лежат открыто, и почему-то, разговорившись, пересели друг от друга и забыли паспорта. Забыли паспорта в другой машине. И вот едем, машины не видно соседской, а нас вдруг останавливает полиция. Паспортов нет, Библии открытым образом в этом автобусе. Что делать? Закричали Богу. И один брат подходит и говорит: Господь, закрой ему глаза, этому милиционеру. И вдруг перед этим милиционером выходит большое, нам так показалось, какое-то белое существо. И закрыло его перед нами. Мы поехали дальше. И он нас не видел, как мы проехали. А потом мы посмотрели в заднее стекло и увидели, что он останавливает следующую машину. Он нас, проехавших, не увидел. Другой пример. Я прохожу таможню. У меня 2 чемодана, больших чемодана Библии в Берлине. А берлинские ГДРовские таможники, они не раз раздевали меня догола и проверяли самую последнюю дырочку, чтобы посмотреть, что я с собой везу. Это были страшные таможники. Нигде во всем Восточной Европе никто не проверял так, как они. Я везу 2 чемодана с собой. 2 чемодана. Значит, я молюсь, прошу Господа, соверши чудо, Господь, соверши чудо. Вот. И иду с этими чемоданами, мне теперь должны проверить мой паспорт, а на меня никто не смотрит, меня не видят. Я с этими чемоданами прошел, поставил чемодан уже на выходе, вернулся обратно, паспорт проверять, чтобы печать поставили. Тогда только он меня увидел, поставил мне печати. Я перешел границу и возвращаюсь домой. И сестра одна, которая часто так происходило, она говорила: какое чудо произошло в этот час? Расскажи. Я ей рассказываю, она говорит: вот я знала. Я знала. Значит, дар чудотворства – это способность, которую Бог дает членам церкви, перейти границы натурального, природного, изменить ход истории. Да, вот вспомните Моисея. Поднял руку и остановил море. И прошли пешком по морю. Этот дар явно описан в 1 послании к Римлянам 12:10. О чем идет речь? Значит, понятие, о котором тут речь идет, в греческом языке называется энергомата дюнамио. И оба слова нам знакомы. Энергомата. Какое слово в этом слове? Энергия. Дюнамио. Динамит.
Движение.
Динамит. Значит, энергия и динамит. Складывается это слово чудотворство из двух слов, которые выведены. Во-первых, энергия означает в греческом языке слово энергио — действовать, творить. Энергия — это действие, творчество. Да? Мы читали с вами 1 Коринфянам 12 глава 4-6, там написано: дары различны, Дух один, помните, служение различное, Господь один. И действия, энергомаи, различные, но Отец один, или Бог один. Так это значит, энергия – это действие, это творчество. А дюнамис – это сила. Да? Например, Луки 9:1. Господь, когда послал своих учеников, Он их послал и дал им полномочия, эксузия, и дюнамис, дал им силу. Дюнамис – это сила. Значит, творческая сила можно перевести. Или сила в действии. Сила, которая способна творить. Способность производить особую силу. Можно и так перевести. Это способность производить особую силу. Конечно, не человек производит, но Бог через человека. Человек, получивший такой дар, если он получил такой дар, то он будет производить то, что он производит во имя Господа, и будет производить это там, где Господь ему покажет. Сила творить божественное. Марка 6, 2, 5, Матфея 11, 20 и далее – явно показано это. Итак, задача чудотворства. Чудотворство тесно связано с апостольским служением. Апостолы получали этот дар исцеления веры. Получали дар переходить границы природного, естественного. И вот переход таких естественных границ является чудом. Вспомните Филиппа. Что делает Филипп? Я всю жизнь мечтаю об этом, честно говорю. Я всю жизнь мечтаю о том, чтобы Дух Святой меня раз и перенес, чтобы до самолетов не летать. Со мной он еще этого не сделал. Но было так интересно.
Куда перенес?
Ну, куда-нибудь. Я ему говорю: не играй роли куда, перенеси куда-нибудь.
В Самарию,
в Антарктиду. Да. Зачем мне в Антарктиду? Скажем, на следующую евангелизацию. Вот я сейчас отсюда от вас уеду завтра рано-рано утром, а вечером я уже буду в Шварцвальде, в Германии, в Южной Германии евангелизировать. Вот. И там меня же ждут человек 500-600 на евангелизации. Да? И было бы хорошо сейчас не мучиться ни самолетом, ничем. Я бы отдохнул. Он меня туда перенес.
Хуже, вещи остаются.
А? А кто говорит, что он, если меня перенесет, что он вещи не перенесет, и вещи перенесет. А если не перенесет, новые даст. Какая разница? Я так уже был бы очень благодарен, если бы новые дал. Он не раз уже обо мне так заботился, знаете. Время уже позднее, поэтому я вам расскажу, как он о мне заботится иногда. Денег никаких не было, а у меня евангелизация в Южной Африке. Ну и Люфтганза просто-напросто забыла мои вещи перевезти вовремя. Ну и значит, я звоню, говорю, все, мне завтра читать лекции, проповедовать, а у меня костюма нет. Ну купите себе костюм. Потом звоню, ну уже второй день, у меня вот этого нет, ну купите себе. Вот я все новое купил. В конце я себе чемодан новый купил, в общем, все новое, абсолютно новое. Ну и, значит, вернулся обратно во Франкфурт, прихожу к Люфтганзе и говорю, вот я все новое купил, вы посмотрите, может быть, мой чемодан тут. Начали искать, нашли мой чемодан. Чемодан мой стоит полностью запакованный, красивенький, каким я его отдал, таким они мне его возвращают. Я говорю, а что же теперь с новым делать? Они говорят, вы 10% этой цены заплатите и забирайте. Хорошо закупился, а? Приезжаю домой, жене говорю, я все новое купил. Она глянула, говорит, у нас же денег нет, как же ты так? Я говорю, да это все от Люфтганзы. С приветом от Люфтганзы. Господь позаботится, он знает как. Но он мне это счастье еще не давал, а вот Филипп дал. Да? И я знаком с евангелистами в Африке, которые мне рассказывали то же самое. То же самое. Сегодняшний 21 век. Потому что там, где они работают, там перебраться от одного места к другому очень, очень, очень сложно. И дух их переносил. Это такая благодать. И это не сказки. Это действительно. Это не сказки. Это действительно так. Да? И я могу вам привести ряд других примеров. Значит, дар чудотворства – это способность переходить естественные границы и таким образом прославить Бога. Переходить естественные границы и показывать в этом мире творческую силу Бога. Творческую силу Бога. Дар чудотворства, существует ли он сегодня? Да, он существует во многих местах в этом мире. Опасность, конечно, человека, который имеет такой дар, он возвысится над другими. Может, поэтому Господь меня и не перекидывает никуда. А вдруг я возвышусь над другими? Он знает, поэтому не дает. Да. Я когда встречаю подобных людей, которые переживают не только раз, два, вот я раз, два, три, может, пережил, а сам. А есть люди, которые очень часто переживают подобное. И когда я смотрю на их жизнь и сравниваю себя с ними, то я понимаю, почему я не получаю. У них нет вообще чувства такого собственной возвышенности. Одаренный человек этим даром – это человек, осознающий то, что Бог делает, и верующий, доверяющий Богу, действительно сдвинуть гору с места. Он знает, что эту гору он способен будет сдвинуть с места. И он сдвинет ее с места. Мужество нарушить границы естественного. Мужество нарушить границы естественного. В одной из моих переживаний такой брат, большая собака, мешала нам войти во двор, и он ее просто сдвинул. Ну, сдвинул.
Он,
нет, да ничего он там не брал. Сказал во имя Христа.
Сдвинься.
И она оказалась в чужом огороде. Серьезно? Если бы не происходило, происходило на моих глазах, то я бы не поверил. Вот. Значит, способность перейти границы естественно. Переставить собаку из одного огорода в другой – это неестественный процесс. Это неестественный процесс. Это чудо. Чудо, творческая сила, которая совершает большое. Ну, и служение освобождения зачастую нужно подобное. Служение по исцелению, особенно там, где болезни связаны с оккультной обремененностью. обремененностью. Может, необходим такой дар. Имею ли я дар чудотворства? Я его не имею. Знаком с людьми, которые его имеют, вот, но я его не имею. У нас в церкви, между прочим, по-моему, никто его не имеет. Но я еще не заметил. Но мы Бога об этом просим. Ну, чтобы он и нам подарил. Ведь было бы неплохо, если бы. Пожалуйста.
А можно вопрос?
Пожалуйста, конечно.
Одно время немножко, лет 10-15 назад, много было информации о филиппинских чудотворцах.
Да.
Правда это или нет?
Вы имеете в виду
вопрос был очень спорным.
О филиппийских целителях,
да,
которые разрывали там тело и так далее, да?
Опухоли вынимали.
Опухоли вынимали. Я сам при этом не участвовал, но я знаком с людьми, которые участвовали в таких процедурах. И действительно, так оно происходило. Но что тут происходит? Тут происходит чистой воды иллюзия. Да?
Фокусник.
Фокусник действует. Да, иллюзионист действует.
Дэвид Копперфилд.
Такой своего рода Дэвид Копперфилд. И дело в том, что они всегда, вот эти вот иллюзионисты, всегда выкинут из своего зала определенных людей. Меня, например, еще никогда не допускали. Я сижу в таком зале, и он говорит: господин такой, покиньте, пожалуйста, зал.
Серьезно?
Да.
И вы купили билет, все нормально?
Все, купил билет. Он говорит: я не буду начинать мои программы, если вы не покинете зал. И люди, которых они вызывают, он вызывает человека, и на этом человеке что-то демонстрирует. Эти люди все оккультно обремененные. Он своих вызывает. Он всегда вызывает своих. Это как правило. У нас один из самых известных иллюзионистов, ну не иллюзионистов, неправильное слово, таких оккультных чудотворцев, это господин Валиман из Швейцарии, своего рода Кашпировский Западной Европы. Валиман приехал к нам в Ганновер, в Германию, и по второму немецкому телевидению должны были показывать его чудеса. Уже во многих странах мира практиковал эти вещи, распиливает человека и так далее, и тому подобное. В общем, вещи, которые никак не объяснить. Да? И у нас в этом городе есть баптистская община. Баптистская община такого несколько харизматической направленности. Ну, они, харизматы в этом отношении же отличаются от многих других, что им трем-трава, самое главное, вперед. Да? И вот на ура. Ну и пошли они на этот сеанс. Там было 600 мест второго телевидения. Они закупили 400. Сели. Валиман пытался что-то сделать. У него ничего не получилось. Значит, при, так сказать, в открытой программе, он находится на прямом эфире, сказать всей Германии: извините, пожалуйста, нужно вот эти 400 человек выкинуть из зала. Не может. Не может это сделать. У него ничего не получилось. Абсолютно ничего. Это был позор на всю Германию. А наши баптисты, они потом ликовали. Я, по-моему, неделю праздновали. Неделю праздновали.
Вот это фокус сделали.
Они фокус ему такой устроили. Вот. Почему? Потому что не функционирует это, когда дух тьмы находится в зале, это же иллюзия оккультная. Создается обман, затуманивание мозга. Да? У нас, когда я учился, служил в армии, у нас был один из наших сержантов, который учился в такой школе в Москве. И его за плохое поведение заставили пойти в армию. Вот он всех, абсолютно всех вложил, значит, опускал в сон. Сидит, вот мы сидим все, скажем, ротный зашел, сидим все, нам не хочется, чтобы он нас вызывал. И мы говорим: ну слушай, давай это самое, сделай ему. Он на него смотрит, ротный сел, потом закемарил. И вот он все полтора года, год где-то я был, пытался меня, так сказать, усыпить. И он говорит: слушай, с тобой невозможно работать. Ты как броня, что-то с тобой не то. Я ему говорю, слушай, почему ты меня не способен усыпить? Для того, чтобы усыпить мой дух, тебе надо усыпить Духа Святого. А это не получится у тебя, дорогой мой. Никогда. Так и не уверовал. Ну, и в то время не уверовал. Я не знаю, где он сегодня. Вот. Но многие из этих иллюзионистов действительно работают демонами. И так и на Филиппинах. Вопрос по чудотворству.
От дара веры чем отличается вот этот дар? Или они как-то тоже в паре?
Человек, который имеет дар чудотворства, всегда будет иметь дар веры. Но дар чудотворства, он связан с творением. Он творит, он непосредственно действует. Да? Человек с даром веры, он верит, что произойдет. Как произойдет, другой вопрос.
То есть во времени дар веры более растянут, да? То есть между верой и результатом.
Человек, имеющий дар веры, может вообще сам не участвовать в этом деле. А чудотворец, он участвует в этом деле. Он творит. Через него Бог творит. Он сам-то не творит. Бог через него творит.
Иван Иванович, можно вопрос такой, допустим? Вот вы говорите, что были на таком мероприятии, где чудеса всякие творились, да?
Да.
И вас попросили выйти, потому что у них ничего не получалось.
Да, не получилось бы.
Не получилось бы. А я слышал, допустим, такую историю. Вот два брата пошли, сели, там вот Кашпировский что-то делал. Он говорит, сейчас вы сидите, яблочки кушаете, все. Говорит, сидят, у нас не действует. А все сидят, яблочки кушают. Говорит, единственное, говорит, яблоками пахнет. То как бы, как вот в этом случае сработать?
Ну, я не знаю, что это были за братья. Я бы хотел с ними поговорить. Поэтому сейчас делать выводы я не могу. Да? Ну, я не могу себе представить, если эти два братья там действительно пошли туда, не потому что попробовать, а вдруг Кашпировский нам поможет. Я знаком с рядом христиан, которые ходили лечиться в Кашпировске. И Кашпировскому, и Чумаку, и ко всей остальной банде. Да, потом страдают, всю жизнь страдают.
Когда такие приходят в церковь, вы как-то с ними работаете?
Обязательно. Обязательно. Но понимаете, что происходит? Вот он пошел, он получил... Как правило, эти люди получают исцеление. Вот он в одном исцелился, а у него начинает где-то крыша ехать. Со мной это произошло в детстве. Мои родители меня в детстве отнесли к бабке. Я умирал, мне был годик. Родители отнесли к бабке. Бабка там что-то нашептала. Вот. И я исцелился. А родители потом, много лет прошло, они мне рассказывали, что эта бабка принесла меня домой. Через час у меня была температура под 42, когда отнесли к ней. А вернули, я был...
Холодненький,
нормальный, смеялся, улыбался. Меня исцелили. Но всю свою сознательную жизнь, даже после покаяния, на меня иногда как навалится какой-то животный страх. И я не знал почему. У меня были определенные отклонения, скажем, в сексуальной жизни, да, в половой жизни, которые я никак не мог взять в руки. Я и молился, и каялся, и ходил по братьям. Она не уходила. Вот. И потом, уже будучи пастырем, я был пастырем в церкви, читаю лекцию, и вдруг одна из про эти оккультные феномены, я рассказываю, такое бывает, такое бывает, такое бывает. Вот и бабка одна как вскочит, да, и говорит, если бы я это с тобой не сделала, когда тебе был годик, ты бы сегодня живым не был, какое ты имеешь право на служителей Божьих, этих бабок, так сказать. Тут бочку катить. Я же испугался. А я вообще ничего не знал про это. Я позвонил родителям, они мне всю эту историю рассказали. Я склонил колени, говорю, Господь, если я на месте умру, вот тут на месте умру, пусть все вернется, и температура, и все. Но мне этого благословения, этой бабки, не нужно вообще. И знаете, что произошло? Как будто с меня сняли колпак. С тех пор этого животного страха нет. Мои половые заскоки, они все исчезли. Я находился, так сказать, под колпаком, под проклятием. И мое покаяние и возрождение, которое было действительным покаянием и возрождением, моя жизнь со Христом, и я много чего переживал со Христом, она не изменила вот этого состояния. Потому что я ветхого человека не снял. А я даже не знал, как его снимать. Я не знал, что это со мной произошло. Да? Вот. Освящение не произошло. Освящение не произошло. Поэтому я хорошо понимаю, что человек, находящийся в плену таких сил, нуждается в помощи.